Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Президент России Владимир Путин, который в последние годы крайне болезненно реагирует на заявление о равной ответственности Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина за развязывание Второй мировой войны, призвал депутатов Государственной Думы принять закон, запрещающий публично отождествлять роль Советского Союза и нацистской Германии в период Второй мировой. Почему же Путин пытается вернуть в учебники истории штампы сталинской пропаганды? Почему еще в 2009 году российский президент осуждал подписанный до войны пакт Молотова-Риббентропа, а сейчас фактически оправдывает этот документ? И, может быть, главное – цель российского президента не столько снять ответственность со Сталина и Советского Союза за развязывание войны, сколько легитимировать нынешнюю свою политику, которая фактически призывает к новому переделу современного мира. Ответ на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии украинские историки и журналист Александр Зинченко. Здравствуйте, Александр. И по скайпу из Москвы российский историк Андрей Зупов. Здравствуйте, Андрей Ильич.
Здравствуйте.
Перед тем, как мы начнем наш разговор, сюжет о новом предложении российского президента запретить на законодательном уровне отождествлять роль Советского Союза и нацистской Германии в период Второй мировой.
Президент России Владимир Путин поручил спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину до июля подготовить законопроект, устанавливающий запрет на публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии в период Второй мировой войны.
При участии Российского организационного комитета «Победа» подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект закона о внесении в федеральный закон об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
С такой законодательной инициативой ранее выступила глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. В ходе заседания Президентского совета по культуре Ямпольская предложила запретить в России книги, в которых сравниваются действия солдат Красной Армии и нацистской Германии. Крайне болезненно на публикации заявления лидеров соседних государств, возлагающих на Советский Союз наряду с нацистской Германией ответственность за развязывание Второй мировой войны, реагирует российский президент. Осенью 2019 года депутаты Европарламента приняли резолюцию о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы. В этом документе подчеркивается, что причиной Второй мировой войны стал советско-германский договор о ненападении. Как известно, за неделю до вторжения немецких войск в Польшу 23 августа 1939 года министры иностранных дел Германии и СССР Иоахим фон Риббентроп и Вячеслав Молотов подписали в Москве пакт о ненападении между двумя странами. Вскоре после захвата Польши войсками вермахта с запада ее восточные регионы оккупировали и аннексировали войска Красной Армии. Раздел Польши стал частью секретных протоколов к договору между Москвой и Берлином. В июне 2020 года Владимир Путин опубликовал сначала в американском журнале The National Interest, а затем и в российской газете, статью о причинах и уроках Второй мировой войны. Статья вышла за неделю до военного парада в Москве, приуроченного 75-й годовщине Победы, и в ней российский президент назвал упомянутую резолюцию Европарламента переписыванием истории. Вину за начало войны возложил на ведущие мировые государства и выступил в защиту советской трактовки пакта Молотова-Риббентропа, как договора, позволившего Советскому Союзу подготовиться к нападению Гитлера.
Меня, Александр, честно говоря, огорошила даже не эта инициатива Владимира Путина, потому что это такая логичная в его устах инициатива, это все последовательно идет вот к этому желанию не просто переписать историю, а запретить комментировать это переписывание. А то, что Путин прямо сравнил отождествление Советского Союза и нацистской Германии с геноцидом армян, почти с Холокостом. Он сказал, видите, вот геноцид армян же уголовно наказуем, если ты его отрицаешь в некоторых странах, почему бы и нам не сделать то же самое, как будто речь идет о тождественных процессах, как будто, когда говорят о преступлениях сталинского режима, которые в годы Второй мировой войны никуда не исчезли, это то же самое, что говорить об истреблении народов.
Ну вот, собственно, в этом-то и проблема. То есть он пытается запретить реальность, и из этого, естественно, ничего не выйдет. Он может с тем же успехом запретить, я не знаю, восходить солнцу или садиться солнцу. Ну, то есть это приблизительно такой же будет результат. Потому что, хорошо, вот они примут этот закон. этот закон будет действовать на территории Российской Федерации. То есть Российская Федерация окажется...
Затыкать роль российским историкам,
абсолютно,
между прочим.
Это, да. И это будет работать только на территории Российской Федерации для российских историков. То есть это будет большая черная дыра на европейской мировой интеллектуальной карте, и это будет единственный результат этой работы. Собственно, этот запрет, он давно уже работает. Вот в моих руках книжка Тимоти Снайдера «Кровавые земли», которая вышла на русском языке. Если посмотреть на исходящие данные этой книжки, то мы увидим, что она издана была в Украине.
То есть не в России.
Не в России. И она была издана в 2015 году. Книжка Снайдера «Кровавые земли» вышла в 2010 году во всем мире. Ее перевели, вот это польское издание, которое Тимоти Снайдер мне свое время подписал с приятной такой надписью. Так вот, эта книжка, она вышла в Польше в 2010 году, в Украине в 2011 на украинском. Как вы думаете, почему только в 2015 вышло русское издание, причем не в России, а в Украине? Потому что одно из российских издательств выкупило на 5 лет права на публикацию и, так сказать, не воспользовалось ими. Просто для того, чтобы книжка, которая сравнивает «Кровавые земли Европы» между Гитлером и Сталином, не вышла на русском языке.
То есть сейчас Украина исполняет для России роль, которую исполняла когда-то Швейцария для нацистской Германии. Кстати, я не знаю, это уже нарушение будущего закона.
Я уж не знаю, насколько
нет,
это корректное сравнение, но теперь Тимоти Снайдер, вот эту книжку «Кровавые земли» можно спокойно скачать легально и бесплатно. Для всех российских читателей я горячо рекомендую найти эту книжку в интернете. Так вот, вот эта книжка, она как раз занимается тем, что она анализирует, сравнивает, насколько Сталин и Гитлер между собой были подобны и различны. И она много лет является запрещенной в Российской Федерации. Но опять-таки из этого абсолютно ничего не выйдет по одной простой причине. Мир глобальный, все равно интеллектуальный продукт найдет какие-то дорожки через интернет, через какие-то другие ресурсы. В конечном итоге даже в старые добрые времена кирпичики бумажные можно привезти в Россию, прочитать и узнать все-таки, какая разница была между Гитлером и Сталином и корректно ли их сравнивать.
Ну, должен сказать, что в старые добрые времена 15 лет можно было получить не только за провоз, но и за чтение подобной литературы. Там «Архипелага ГУЛАГ», например, Солженицына.
Ну, 8 точно.
Да? Это же тоже было, по сути, сравнение Сталина и Гитлера, и неизвестно еще, так сказать, в чью пользу.
Но вот спросим, возможно, это следующий этап.
Спросим у Андрея Борисовича, потому что я так понимаю, что вы, Андрей Борисович, вы фигурант теперь этого возможного будущего закона.
Дай бог, чтобы Следственный комитет не очень серьезно воспринял сейчас ваши слова. Пока что я на себе лично не испытываю никаких давлений на этот счет. Как раз совсем недавно, буквально в 2000 году, наша книга, наш трехтомник «История России. 20 век», где есть специальная глава о сравнении нацистского, фашистского, итальянского и коммунистического советского режима, была переиздана. Я подписал новый договор, и книгу издали в «Эксмо». Так что не надо переоценивать все эти заявления Путина. Я думаю, что, во-первых, это заявление связано, конечно, не с тем, чтобы оправдать будущие агрессии. Именно потому, что Путин, ну, в некотором роде вернулся в свою юность. Что бывает часто с пожилыми людьми, мы с ним одного возраста, мне это легко понять. Вот в своей юности он глубоко, наверное, верил, как сотрудник КГБ, в то, что действительно гитлеровский режим ужасен, а сталинский режим намного лучше. Быть может, ему объяснили немецкие штази, многие из которых были когда-то нацистами старшего поколения, объяснили, что гитлеровский режим не так плох. Я не исключаю этого, потому что в своей практике политической в России он во многом использует именно наработки, если угодно, нацистского режима и режима, кстати, ГДРовского. Но в любом случае это его искренние убеждения. Вот он говорит об этом на разных заседаниях СНГ. Я вижу, что он говорит совершенно искренне, он этим болеет. Он написал большую статью о истории 20 века. Я в интернете опубликовал большой ответ на это, объяснив фальсификации, которые Путин сделал, ошибки, которые он допустил. Все опубликовано, все обсуждено. Но, слава богу, никто меня не арестовывает и не сажает. Книги выходят. Так что я думаю, что наш режим отличается тем сейчас в русске, что он действительно очень страшно кричит, но сравнительно редко готов подвергать людей репрессиям. И, как правило, если уж репрессировать кого-то, то людей, которых он уверен, что за них не вступится во всем мире. А те люди, которых он боится, он их пытается особо и не трогать. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае, это абсурдный, конечно, совершенно закон, если он будет принят, потому что задача историка, как раз его профессиональный инструментарий, требует сравнений. Мы сравниваем, не знаю, английскую революцию, французскую революцию, нацистский режим и коммунистический режим. Это нормальная работа наша, это иначе трудно работать. В этом смысле, я думаю, этому указу никто подчиняться не будет, кроме тех, кто хочет выслужиться перед новой властью. Или кроме тех издательств, которые боятся быть оштрафованными или запрещенными. Но остальные будут продолжать. И я в этом абсолютно уверен.
Вот о том, что говорит Андрей Зубов, есть мой вот такой важный момент, Александр, потому что который, мне кажется, не очень понимают люди, которые не живут в России. Потому что тем, кто не живет в России, кажется, что, вот условно говоря, дядя шутит. Это он притворяется, на самом деле его интересует только дворец в Геленджике и еще какие-нибудь там такие проекты, и он вообще интересуется только своим, так сказать, благосостоянием, удержанием власти. То, что Путин человек идеологизированный с первого дня своего прихода к власти или вообще и раньше, или он таким стал по ходу своего пребывания у власти, это уже такой вопрос для психоаналитиков, не для нас сами, но то, что он защищает идеи, в которые он верит, и этим отличается от многих современных политиков, это важное такое обстоятельство.
Да, но это опять-таки абсолютно не меняет этой ситуации. А что дальше? То есть его гуманитарная политика и те процессы, которые он пытается запускать, в результате они очень часто приводят к абсолютно противоположным процессам вне этой суверенной территории. Например, опять-таки, если вспоминать ситуацию с украинским и русским языками в Украине, то именно российские усилия, например, привели к абсолютной смене вектора развития в Украине, когда речь идет о поддержке, например, статуса русского языка как официального. То есть ситуация после российской агрессии радикально изменилась. Это просто реакция на те процессы, которые сам Путин запустил.
Господин Дубов, как вы считаете, все-таки это проигрыш или это все-таки создание некой системы, другой системы образования, другой системы, скажем, научного знания в России?
Это, безусловно, попытка создания другой системы образования, другой системы научного знания, которая ему кажется правильной и соответствующей его представлению о величии Советского Союза. Я не оговорился, я правильно сказал Советский Союз. Дело в том, что Путин остался гражданином Советского Союза. Для него Россия – это только кусок Советского Союза, а не самостоятельное государство. От этого и его агрессивные поползновения к соседям, которые их очень болезненно ощущают, естественно, Украины. От этого его и попытки оправдать, там, скажем, агрессию против Финляндии в 1939-1940 годах, агрессию против Польши в 1939 году, присоединение Восточной Польши к Советскому Союзу, договор, захват Балтийских государств и так далее. Для него это его символ веры. Он этим живет. И он пытается этот символ веры навязать всему российскому народу. Но его совершенно не волнует, что будут думать об этом в Украине. Его волнует, что вот в той части, которой он управляет, люди должны говорить и думать так. Но все дело в том, что даже для современной политики путинской это абсолютно ненужная вещь. Она вредная. Во всем мире и в том же Европейском Союзе его рассматривают как чудака, мягко говоря, который пересматривает идеи, принятые всем цивилизованным миром уже давно. Это портит еще больше его репутацию, репутацию страны, которую он возглавляет. Это, в общем, не нужно. Для его тирании, для его дворца в Геленджике совершенно не нужно оправдывать Сталина с его пактом Молотова-Риббентропа. Поэтому, когда историки сейчас пытаются сказать, что нет, это вот очень важная вещь для сегодняшнего дня, да нет. Это не важная вещь для сегодняшнего дня. Это болезненная форма сознания нынешней власти. Будет она отвергнута, и весь мир вздохнет спокойно, потому что поймешь, что хотя бы в этом Россия возвращается к нормальности. К сожалению, это беда авторитарных режимов, режимов личной власти. Когда симпатии и антипатии первого лица, они становятся государственной политикой. Вспомните, в Древнем Риме император Клавдий, совсем не худший из императоров, вот у него была идея фикс реформировать латинский язык. И он ввел в него несколько новых букв. И все эти буквы приняли, все эти буквы использовали. Но как только император Клавдий поел грибов и умер, все это было отброшено, эти буквы больше никогда не употребляли, так их упоминают сейчас историки, как буквы Клавдия. То же самое, я думаю, будет и с Путиным. Если он сам не сможет, а скорее всего он не сможет, избавиться от своих умозрений исторических, то уйдет он, все вернется на свое место. Не будет Россия оправдывать ни Катынь, ни сталинский режим. Какой будет режим в России, это другой разговор. Но даже если будет авторитарный режим, он уже не будет режимом, ностальгирующим по Сталину. Поколение Путина – последнее поколение, которое как поколение ностальгирует по Сталину. Которое связано с советским прошлым. Уйдет это поколение, и будет все по-другому. Я думаю, к этому Украине следует готовиться.
В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – историки Александр Зинченко и Андрей Зуб. На фоне планов Кремля отредактировать отдельные страницы советской истории и акций в российских городах в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил украинские власти в дискриминации русского языка и русскоязычного населения. Мы уже касались этой темы и продолжим разговор с гостями после сюжета о заявлении Патрушева и реакции на него в Киеве.
16 января в Украине вступила в силу норма закона о государственном языке, касающаяся обязательного использования украинского в сфере обслуживания. Это стало очередным поводом для обвинений Кремлем украинских властей. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что действующий в Украине языковой закон является дискриминацией русского языка.
Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма. Основным языком, на котором говорит и думает многонациональный народ Украины, как и России, был и остается русский. Это обусловлено многовековым совместным проживанием сотен национальностей в наших странах, наличием смешанных семей и уважением к богатому культурному наследию, неотделимому от творчества писателей и поэтов на их родных языках. Поэтому в России никому и в голову не приходит притеснять другие языки, в том числе украинский.
Не оставил без внимания высказывание Николая Патрушева секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Украинский язык – единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в Советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся. После оккупации украинского Крыма и развязывания войны на части территории Луганской и Донецкой областей под кураторством и при непосредственном участии российских войск, Россия для нас – страна-агрессор.
Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят депутатами Верховной Рады в апреле 2019 года, однако вступление в силу ряда его норм отложили на разные сроки. Ранее начали действовать требования закона об использовании только украинского, в частности, в сфере науки и культуры, транспорте, прессе, учебных заведениях. А с 16 января нынешнего года обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке должны все предприятия и организации всех форм собственности. Информация может дублироваться и на других языках, а по просьбе клиента его персонально могут обслужить на любом приемлемом для сторон языке. За отказ обслуживать на украинском языке заведения могут оштрафовать на сумму до 6800 гривен. Это примерно $240.
Ну, вот, Александр, это, собственно, не первое такое заявление Николая Патрушева. Он как-то очень пристально следит за украинским языковым законодательством. Но я сказал бы, что для меня ново тот другой, что у него целое такое вот построение концепции, что вообще происходит на постсоветском пространстве. Вот Соединенные Штаты диктуют Украине, что делать. Фактически выживает русский язык из Украины с помощью своих наемников, таких вот, которые, казалось бы, должны были бы уже исчезнуть с поражением Петра Порошенко на президентских выборах, но никак не исчезает. И нынешняя украинская власть также действует, чтобы сохраниться. А в результате эта вот власть наемников, она еще и поддерживает Навального. Ну, естественно.
Тут проблема в чем? Это неправильный диагноз. То есть никаким образом эти процессы не описываются влиянием из-за океана. Все значительно ближе. То есть я перед нашим разговором полез в социологию. Мне стало интересно, вот, а как меняется отношение украинцев к русскому языку на протяжении последних там, 30 лет. Я должен сразу назвать, наверное, что это за источник. Это многолетнее исследование Института социологии Национальной академии наук Украины – социальный мониторинг. Вот оно каждый год, одни и те же вопросы по одной и той же выборке людям задают. И вот в 92-м году украинцев спрашивали, вот как вы считаете, русский язык должен иметь статус официального языка в Украине? И тогда почти 51% говорил, ну да, наверное, да. И 33% говорили, ну, скорее нет. Вот сейчас ситуация полностью перевернулась. Сейчас почти 55% говорит о том, что ни в коем случае никакого официального статуса для русского языка не нужно. И 32% говорит, что, ну, может быть, да. Когда случился вот этот вот переворот, так сказать? Это случилось после 2014 года, то есть не после 2013, не в 2014, а в 2015 году, то есть после российской агрессии по отношению к Украине, тогда был собственный пик, почти 56% считало, что только один украинский язык должен быть официальным, и категорически было против русского языка в статусе официального, и абсолютный минимум 25% считало, что нет, но все-таки давайте мы этот язык оставим в качестве официального какого-то, условно говоря. Опять-таки, он там говорит о том, что там половина украинцев думает по-русски и так далее, и так далее, и так далее. Это вообще не соответствует действительности, потому что русский язык используют в быту порядка 30% украинцев как единственный язык. То есть никакая не половина. Около половины, 45%, используют исключительно украинский язык. Но порядка четверти оставшейся используют и русский, и украинский язык. Я, например, думаю преимущественно на украинском, но я использую и украинский, и русский. Но я прошу не записывать меня в русский мир, пожалуйста.
Вот, Андрей Борисович, я хочу вам сказать такую историю недавнюю. Это так любопытно, чтобы понимать процессы. Я зашел в бутик, там было двое молодых людей. Парень и девушка, которые говорили с дамой, которая там что-то предлагала купить. Эта дама говорила на чистом украинском языке. А молодые люди с ней по-русски. Вот такая вот идет беседа. Она по-украински, они по-русски. И я не выдерживаю и спрашиваю этих молодых людей. Скажите, а вот вы говорите по-русски, не переходите на украинский. Вы понимаете же украинский? Да, а ваш родной язык русский, спрашиваю я. И они мне тут вдруг так смущенно говорят, нет, наш родной язык украинский, но мы боимся, что мы будем говорить на суржике, какие-то не те слова употреблять, а она говорит правильно, и мы не хотим выглядеть смешно. Вот с точки зрения господина Патрушева, это русскоязычное население, а на самом деле русский язык для них это лингва франка, потому что тот украинский, на котором они разговаривают, это язык ненормированный, но родной. И возникает вопрос, что же с такими людьми делать? Их большинство населения в этой стране, которые просто говорят по-русски, чтобы не выдать свое неточное знание украинского.
Вы спрашиваете меня, я не могу давать советы Украине. Могу сказать только две вещи. В отношении национальных меньшинств, мне кажется, Украине, которая стремится в Европейский Союз, Украине следует следовать конвенциям по языкам национальных меньшинств и по защите прав региональных культур. Есть такие конвенции, они приняты в ПАСЕ, они приняты Европейским парламентом. И мы, например, считаем, наша партия Народной Свободы считает, что мы в России должны им следовать и настаиваем на этом. И я думаю, что Украине тоже надо идти этим путем, тогда многих проблем не будет, потому что ситуации, которые сейчас вызывают некоторое напряжение и внутри Украины, как я знаю, и вовне, это ситуации, связанные именно с тем, что следование этим конвенциям не происходит. Второй момент – это позиция России. Вот если на месте нынешней путинской России будет совершенно демократическая, абсолютно включенная во все европейские структуры Россия, я надеюсь, что она будет, то совершенно естественно, что эта Россия также будет стараться защищать и помогать русскоязычному населению. Не потому, что она отрицает право украинского языка. Наоборот, она его признает и считает его государственным языком Украины. Но именно поэтому, так же как, скажем, Франция оказывает поддержку очень многим странам франкофонного мира. Хотя там основные языки, как вы знаете, африканские языки, но люди говорят в том числе и на французском, и Франция их поддерживает всячески. То же самое будет делать и Россия всегда. Это совершенно естественно для одного народа поддерживать часть этого народа за границу. Но при этом всегда настаивать, что вы можете говорить на русском языке, но вы являетесь лояльными гражданами Украины.
Но я хочу одно уточнение сделать, Андрей Борисович. Все-таки давайте разделим эту ситуацию и поймем ее с вами и с Александром. Я как раз абсолютно поддерживаю ваши мысли о том, что необходимо защищать языки национальных меньшинств. Кстати, украинский парламент сейчас как раз должен принимать такой закон. И нужно, чтобы общественность этим работала. Потому что это же не только тема русского языка, это тема венгерского, очень болезненное для украинско-венгерских отношений, польского, болгарского, румынского языков, гагаузского, кстати говоря. Тут можно вспомнить многое. Но вопрос в том, мы говорим о национальном меньшинстве или о языковом меньшинстве? Потому что ведь господин Патрушев и вы, вот, кстати, только что оперировали термином русскоязычное население. А к русскоязычному населению очень часто приписывают и украинцев, и венгров, и болгар, и поляков, и евреев, которые не являются русскоязычными.
Вот это как раз третья болезненная проблема. Дело в том, что вот многие восточные народы, в частности на Кавказе, турки, они очень любят копаться, чья кровь. Вот ты говоришь на турецком языке, но ты ведь происходишь из армян, или из греков, или из евреев. И поэтому ты не настоящий турк. Вот понимаете, цивилизованный мир давно уже от этого отошел. Человек является тем, кем он сам себя считает. Считаешь себя украинцем, говоришь по как угодно, ты украинец. Ты хочешь, чтобы защищался русский язык, потому что это язык твоего разговора. Ты можешь его защищать, он имеет права. Считаешь себя кем угодно, понимаете? То есть вопрос национальности не важен, кровь не важна. Кровь никто не исследует. Язык – это видимый элемент твоей национальной принадлежности.
Я говорил не о крови, а о самоопределении. Да.
Конечно, и самоопределение тоже. Никто не является чистым украинцем, чистым русским, чистым евреем. Вот так вот устроен мир. И важно то, как мы сами себя ощущаем. Вот если мы хотим, если достаточно много людей, грубо говоря, в Украине считают, что они говорят на русском языке, и они хотят, чтобы этот русский язык использовался как язык национального меньшинства, они имеют на это право. А кто они по крови, неважно. То же самое и татары Крыма, и гагаузы, и кто угодно другой. Западная культура, она переносит акцент на твое самоощущение. Ты имеешь право себя считать кем угодно, хоть марсианином. А вот на Востоке принято человека привязывать жестко к тому или иному народу. Ты армянин, и у тебя там бабка, как мне говорят, у тебя бабка армянка, поэтому ты поддерживаешь армян. Какая глупость, понимаете? А другая у меня бабка гречанка. Ну и что из этого следует? Поэтому я думаю, что здесь лучше всего использовать именно европейские модели прав национальных меньшинств, исходя из того, кто сам себя считает национальным меньшинством. Ведь, в конце концов, как проводится опрос? Не спрашивается, кто ты там генетически, а кем вы себя считаете? Если я считаю венгром. Отлично. Значит, ты входишь в венгерскую общину, и ты имеешь право на защиту своего языка, своей культуры и всего прочего. Вот этот принцип должен быть и в России, и в Украине в равной степени.
Спасибо. Хочу сказать участникам нашей программы, историкам Александру Зинченко в Киеве и Андрею Зубу в Москве. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч и удачи!